Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Вот уже подряд два дня я сижу, рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу тело в цвет, самый свой любимый цвет. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево пою.
В этом выпуске грузинская певица, композитор, актриса Ирма Сахадзе. Ей было 8 лет, когда в 1966 году она прославилась своей оранжевой песней.
Красноармейцы, наши ребята, наши освободители, представляете? А сегодня эти наши ребята оккупанты на моей земле. Ну как я могу сегодня петь России, сегодня любить Россию, сегодня приезжать в Москву и давать вам концерт и объясняться в любви даже той интеллигенции, которую я знаю и обожаю.
Зачем, зачем, я не знаю, зачем кричат попугаи, зачем, зачем, я не знаю, зачем. Зачем арбуз полосатый? Зачем медведь косолапый? Зачем? Я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем.
Ирма Сахадзе во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки. «Птицы и музыка» – тема передачи, которую подготовила Тамара Леленкова. Ее собеседник – композитор Александр Вустин.
Тема птиц в музыке очень привлекательна для композиторов всегда была.
Она не только привлекательна, я бы сказал, что это даже религиозная тема в каком-то смысле. Мессиан, французский композитор, это его главная тема. Он такой католик, убежденный. Для него птицы – это своего рода посредник между ним и высшим миром. Я, конечно, не могу сказать, что я наследую мессиановский путь, но вообще тема птиц, язык птиц и язык природы шире. Вся музыка, собственно говоря, пронизана этим. Я не знаю, кто этого избежал. Завтра, так или иначе. Это может конкретно быть. Вот у меня есть фортепианная пьеса «Ламента». Можно эту тему буквально воспроизводя, как в пасторальной симфонии Бетховена, пение птиц. Конечно, опосредованную через музыкальную материю. А можно и каким-то вот образом знаковым, как некий знак смысловой в произведении. Вот в данном случае «Ламента» у меня таким образом. Там некий напев скорбный. А над этим напевом парит верхний голос, правая рука. Как бы исполнитель делится на две руки. Правая рука – это птица, некий знак. А скорбная песня – это то, что вот сейчас происходит со мной. Есть такое произведение у меня «Ноктюрны». Это такие зарисовки, как бы. Конечно, это не изобразительное искусство, музыка, это понятно. Но, тем не менее, это как бы голоса тоже природы. Само название говорит «Ноктюрны». И в средней части, в частности, вот всякие лесные птичьи голоса, голоса природы шире. Это целый хор. вот этих звуков. И на кульминации, на высшей точке этого всего развития, этого гомона, человеческий голос возникает. Человеческий голос – это мой сын, который с 7 лет импровизировал манеры птичьего пения. До мутации голоса, естественно, он, слушая, когда выпускались пластинки «Голоса птиц в природе», вначале просто как бы воспроизводил это, а потом он, будучи от природы музыкальным, постепенно стал своего рода композитором.
Рассказывает Александр Вустин.
Пока в 82-м году уже приближалась мутация, естественно, и я решил сделать нашу совместную композицию. Мы ее назвали «Голос». Композитором там основным является он. Я чуть-чуть ему подыгрываю на клавишах. Он импровизирует манеры птичьего пения, и вдобавок он залез внутрь фортепиано, играет на струнах, на всевозможных резонирующих частях корпуса фортепиано, и такой человек-оркестр как бы.
Птичьи законы музыкальные похожи на человеческие?
Похоже, во всяком случае, сейчас это более даже похоже, чем раньше. Музыка пришла к такому состоянию, когда она приблизилась даже к этому. Особенно такая пресловутая авангардная музыка. Мне все эти определения кажутся очень топорными, мало что объясняют. Но более свободные по форме, они ближе к природе. Прекрасная полифония именно. Вот как раз больше всего пленяет в лесу эта игра. Не только красок, тембров, но игра ритмическая, игра разных голосов и независимость этих линий. И как они вместе удивительно гармоничны. Конечно, очень похожи многие духовые инструменты, флейты, а гобой по-другому. Ведь есть птицы тоже с разными тембровыми исходными. Более нежные, более флейтовые и более такого носового оттенка, более резкие, что ли. Духовые инструменты, они, естественно, ближе к голосам птиц. Но и скрипочка, когда она играет в высоком регистре, как что-то птичье возникает.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка».
В 20 веке музыка птиц подверглась тщательному анализу. Стало известно, что человеческое ухо способно различить только 18-20 тонов в секунду из 100-400, которые составляют птичье пение. Прослушивание записи в разном скоростном режиме показало, что при замедлении темпа птичьи напевы звучат как народные мелодии. При этом стало возможным в музыке использовать непосредственно птичьи голоса, как это сделал в 50-е годы композитор Эдисон Денисов. О его работе, которая так и называлась «Пение птиц», рассказывает Александр Вустин.
Когда-то в Москве существовала электронная студия. Был такой инженер Мурзин, ну просто платоновский герой, гениально одаренный человек, он в каких-то разных секретных областях работал. Но кроме того, у него были идеи философские, эстетические, и он создал электронную студию, электроакустический музыкальный инструмент «АНС». Это был век романтической, я бы сказал, электроники. То есть это не современные вот синтезаторы, а это скорее напоминает какой-то, даже по внешнему виду, некий Наутилус Джули Верна. Принцип был в том, что музыка рисовалась. Это было поразительно. В электронной музыке есть некая мертвенность. А тут звук рисовался на стекле. Стекло было замазано краской. Автор, он же композитор, он же исполнитель непосредственный. То, что ему нужно, рисовал на этом стекле. И затем это звучало. И Эдисон Васильевич сам увлекался пением птиц. У него тоже были голоса птиц в природе, при этой пластинке он копил. И он сделал вначале некую композицию, монтаж. Получилась такая 7-минутная композиция, уже которая звучит как музыка, но составленные из звуков природы, из конкретных звуков природы, самых различных. Там и лягушки даже есть, и фон какой-то, ветер, естественный шум леса. Музыка природы, но составленная уже разумом композитора. И в это он вкрапил звуки анса. Очень осторожно, очень деликатно, в духе того, что это конкретная звучащая материя ему подсказывала.
Thank you.
была первая стадия работы. А вторая стадия работы заключалась в том, что на этот звучащий материал, 7-минутный, композитор накладывал живое исполнение. Это мог быть пианист, мог быть флейтист, гитарист, клавесинист. Не всякий инструмент, как вам подходит, а тот, который как бы соответствовал этой ауре звуковой.
В области звукоизвлечения современные композиторы обладают большими возможностями, чем прежде, но все равно не обходится без соловья. Мой следующий собеседник – композитор Игорь Кефалиди.
Есть у меня такое сочинение, которое называется «Фогель перспективы». По-немецки, я потом скажу, почему по-немецки. Вот так же идея. Я сидел на даче у моего приятеля под Москвой весной, когда он начинает петь соловьи. Была ночь, он пел замечательно, совершенно выдающийся был соловей, я бы сказал. Они не все выдающиеся. Если разобраться, они все немножко разные. И я решил его записать. Я его записал, потому что я был совершенно уверен, что из этого можно что-то сделать. Я его записал на дат-магнитофон, принес домой. Потом началось самое страшное, потому что возникли какие-то совершенно новые шумы. Когда сидишь, так вроде бы тихо, да, машины рядом не ходят. Но в тишине слышно, электричка проехала там где-то далеко, там собака пролаяла. То есть это все загрязняет фонограмму. Мне надо было все это очистить. Все дело очистил. Потом нужно было изучить это все, отселектировать, создать ряд его фрагментов, его предложений, которые вот он говорит.
Рассказывает Игорь Кефалиди.
Выяснилось, что он вообще очень интересный исполнитель. У него, как на магнитофоне, записаны вот его, как мы говорим, колено. Их может быть больше или меньше, в зависимости от степени развитости этого соловья. Но если он что-то повторяет потом, то он повторяет точно, как вот, допустим, там, у нас там 19 там, разных фрагментов. Но потом он может повторить какой-нибудь там, допустим, третий, но он точно его повторит. Дальше начинается ротация вот этих же самых фрагментов. И это первое, что очень интересно. Второе, что я еще заметил, он очень не любит четные размеры. То есть, если он делает там щелчки какие-то, там высокие или низкие, то он их делает обязательно нечетное количество раз. 11, 13, не знаю, 7, но никогда не 4, 8 там, и так далее. Это тоже очень хорошо. Он такой современно мыслящий, так сказать, такой товарищ. Все это я сделал. И так получилось, что я уехал в студию к моему другу в Германию. Тогда просто моя аппаратура была недостаточна для того, чтобы из этого что-то сделать. У меня частная студия, очень хорошая. И там я все дело сделал. А этого Фогель перспективы, потому что это было сделано в Кёльне. Никто не верит, что это все из одного соловья сделано. А там больше ничего нету. Просто ни одного инструмента там нету, там ничего больше нет. Там есть только один соловей.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка».
Тайну музыкального пристрастия к птичьему пению, возможно, объяснит председатель Московского городского клуба любителей певчих и экзотических птиц Виктор Марушкин. Я спросила его, кто из российских птиц считается лучшим в искусстве пения.
Вот, допустим, взять черного дрозда. Вот черного дрозда ценится, допустим, низкий тембр, мягкий, глубокий, флейтовый, который человека так окутывает. Черный дрозд вот в Западной Европе считается вообще одним из лучших певцов мировой фауны. Многие зарубежные авторы Западной Европы говорят: о, ваш певчий дрозд. Да он летит, мол, у нас тут и лают, как собаки. Резкая песня, ничего подобного. Когда певчий дрозд с самкой уже построил гнездо, отложили они там яички, вот у него начинается самая красивая песня. Раньше славились очень курские соловьи. А я вот в том году ездил в Курск специально слушать их, и по песне они в московским просто даже и котироваться рядом не могут. В основном курских соловьев там всех переловили, хороших. В принципе, вообще курские соловьи — это аллегория. Поскольку под Курском там очень благоприятные места обитания, вот, и там их очень много. И среди много поющих соловьев всегда можно найти хорошего. Под эталон подвести невозможно. Но то, что должно нравиться нормальному музыкальному человеку, это, конечно, чистота и сила голоса. Это сочетание колен. Сильное колено или слабое колено после сильного. Веселое колено после грустного. Наличие разнообразных дробей. Глухих, раскатистых, ложечных. Но некоторые любят у соловьев дудки, то есть свистовые колена. Некоторые предпочитают трескотню, дробь, там, лягушачью. Я предпочитаю соловья, чтобы песня была у него разнообразная, нерезкая, нежная. Сочетание нежности, силы и глубины звука. Вот смысл ночного пения соловья заключается в том, он сообщает другим самцам своего вида, что здесь удобное место для обитания. Садитесь тут рядом вокруг меня, упачкуем это место обитания соловьями.
Рассказывает Виктор Марушкин.
Потом прилетают молодые соловьи. Он все равно еще ночью поют. Но молодые соловьи прилетают раньше, чем самки. Но как только прилетели самки, больше ночного пения соловья вы не услышите. Вот прилетела к нему самка, переходит на дневное пение. На утреннее, на вечернее. И бывает даже так, что старый самец сидит, поет, а внизу под ним сидит на другой веточке молодой и слушает. Хотя он должен с своей территории прогнать его, но он знает, что он здесь самый сильный, он ему не конкурент, и, возможно, его прошлогодний птенец, и поэтому он его до прихода самки может и не трогать. Но как только появилась самка, он, конечно, будет его изгонять.
Если только самец прекращает петь, самка может бросить строить гнездо. То есть между ними синхронизация половых гонад и яичников происходит. То есть соловей поет для самки самые очаровательные песни, потому что уже половые гонады немножко уменьшились. Он не так торопится, не так колено скручивает, он их расцвечивает, поет более медленно, более разнообразно.
Допустим, черноголовые славки, кроме призывного звука, поют очень разнообразно и пересмешники просто-напросто. Вот, допустим, садовая камышовка поет на многих голосах, но обязательно перед каждым коленом вставляет чек-чек. И самочка летит на эти чек-чек. Вот, допустим, черноголовый Славка прилетает к нам, ну, где-то в среднем конце апреля, в начале самого мая. Просто слышен такой легкий, журчащий, славящий говорок. Еле-еле-еле. Но через 2-3 дня уже начинается призывная флейта. Ну, вот прилетела самка. И тут песня черноголовой Славки изменяется до неузнаваемости. Она начинает петь над своим гнездом, как правило, над своим гнездовым участком, в накрике певчего дрозда. Один к одному, не отличите. Либо как певчий дрозд поет в точности, либо как черный дрозд, либо как садовые камышовки. И многие опытные орнитологи даже путаются, что это за птица. Смысл этого, наверное, поразить самку, очаровать, какая у нее способность к восприятию, или запугать других противников. Я вот большая птица, я черный дрозд, я певчий дрозд. Но, к сожалению, такая красота бывает очень скоротечна. Обычно в году бывает по неделе раза два. То это такие моменты, ты же стоишь просто очарованный. Ни до чего. Это просто такое вот вдохновение души, такая радость. Удученные часто спорят, что же такое песня. Американцы говорят по теории Годварда, что песня – это прежде всего защита гнездового участка, и все. А оказывается, это не только защита гнездового участка. Это прежде всего продолжение своего рода, это прежде всего обеспечение встречи полов, самое главное.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Птицы и музыка». Мы продолжим после новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможно ли решить проблемы российской милиции кадровыми чистками? Об этом в день окончания процесса над майором Евсюковым говорим с Павлом Зайцевым и Аркадием Мурашовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве правоохранительные органы на 5 дней закрыли Царицынский радиорынок для проведения проверок. Территория рынка оцеплена ОМОНом. Сообщается, что у торговцев изымают пиратские диски и порнографию. В Новороссийске милиция задержала правозащитника Вадима Коростелева, который представляет интересы майора милиции Алексея Дымовского. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» сам Коростелев, он был задержан, когда распространял листовки с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского, который должен состояться 21 февраля. Российские правозащитники считают справедливым приговор, вынесенный бывшему майору милиции Денису Евсюкову, стрелявшему в людей в одном из московских супермаркетов. Мосгорсуд признал Евсюкова виновным в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек и приговорил его к пожизненному заключению. Суд в Москве перенес на 26 февраля рассмотрение дела одного из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, который обвиняется в организации несанкционированного митинга. Бывший кандидат в президенты Украины, премьер-министр страны Юлия Тимошенко оспаривает в высшем административном суде итоги второго тура президентских выборов. Ирак отверг призыв ряда стран отказаться от смертной казни. В пятницу на слушаниях ООН в Женеве еще около 20 стран вслед за Великобританией, Францией и Италией выразили озабоченность тем, что смертная казнь в Ираке в последнее время применяется все чаще. Россия готова временно выделить на строительство болгарской АЭС более 2 миллиардов евро.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Анны Рус и Федора Сваровского. Федор Сваровский родился в 1971 году. 7 лет с 90 по 97 жил в Дании. Автор книг «Все хотят быть роботами», «Путешественники во времени», публикаций в периодике и в коллективном сборнике «Все сразу». Лауреат премии «Московский счет».
Я не хотел быть космонавтом, но хотел выпрыгнуть в воду с грузового шведского корабля, высадиться на океанские острова, жить там, пока не будет съеден последний окунь, пока не закончатся все дрова, пока от голода не начнут болеть желудок и голова. До заката мы с друзьями каждый день на море. Вечером разжигаем огонь, сдержанные мужские шутки про туалет и мочу, про внезапно случившуюся с кем-то вонь. Прибой в темноте, причмокивание неизвестных водных существ, употребление самодельных алкоголесодержащих веществ. Спокойно, бессмысленно, бесполезно. В несомненной гармонии бесконечное количество дней, как говорится, пока не наступит смерть. 6 часов, с трудом удерживаясь на ногах. 40 миль в дырявом скафандре, до главной базы, которой, скорее всего, уже нет. Синие линии перед глазами, шелестящий газ, совершенно уже ничего не видит левый опухший глаз. Скрываясь от солнца, за раскаленными скалами, проклиная воспламеняющийся метан, повторяя имя девушки из 7-го класса, потому что больше нечего вспоминать. Коррозия соединений, вылезающие штыри, бесполезная тяжесть рециклера, жар внутри, навязчивая мысль о воде, то и дело некорректно используемое слово «мать». 40-летний мужчина, судя по опознавательным знакам, федеральный служащий, капитан, тупо идет, повторяет: «Лиза Спиранская, Лиза Спиранская, пока не наступит смерть». Нужно сказать, девушка была еще та.
Федор Сваровский в радиоантологии современной русской поэзии. И еще один поэт – Анна Рус. Училась в Казанском университете и литературном институте. Автор книги «Мариш». Публикации в альманахах и журналах. Лауреат премии «Дебют».
Если девка вдруг достала немила для молодца, если так его достало, что убег из-под венца, и она от одурения стала голову терять, надо это стихотворение ей почаще повторять. Да ты не вспоминаешь про меня, про меня. Да на кого меня ты променял, променял? Да, а на кого? А на кого меня ты выменил, что вымени тебе ее поди, ни ног не вымени? Да я тебя, хвороба, не люблю, не люблю. Да я тебя, холопу, утоплю, утоплю. Да я тебя, циклопу, усыплю, ослепчлю, на части порублю и загоню, порублю. Ах ты, сука, 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 ненавижу, не прощу. Видишь, у меня базука, видишь, я верчу, прощу. Пей, пав прямо в лобы, ну-ка, падай в столоб. И не такие хахали из-за меня поахали. 7-5, курва мать, а фиг ли вам меня поймать, и не такие. И сопли из-за меня иссохли. Если это стихотворение девке мало помогло, надо милому в варенье всыпать битое стекло. В спальне я в спальне, и в жар меня бросает, кружит и наматывает на веретено. Они меня осалили, схватили и кусают. Комната упала, и я бегу в окно. Звезда моя то падает, а то опять зависнет луна за окном и птица на столбе. Никто, а ныне сам скажу я ныне, завистник, мучительно, глубоко, завидую себе. Мы все проспали, нам они лето, на полу валяюсь, никто меня ест. Я ненавижу половину френд-ленты, а та половина уехала на фест. Бросили, бросили, все меня бросают. Море лазурное, синь, аквамарин. И вот меня осалили, схватили и кусают. А мне вообще спасибо, никто не говорил. Не спасет ни скерда, ни тысячелистник. Желчь разливается по низу живота. Никто, а ныне сам скажу, ныне я завистник. О небо, небо, где правота? Ты так талантлив, что я иду слезами, затыкаю пальцами дырочку в боку. Я сделал не так все, и меня наказали. Я вижу это всюду, и я так не могу. Обводи фломастером крышку от люка, будешь заштриховывать, не лезь за края. Ты, как и я, амбициозная сука, и чтоб не просто денег, а так же, как я. Сам ли я, сам ли, и не узнать себя мне, растоптанный вживе. Я грызу песок, камни. камни, я растираю камни. И где твоя рука мне и во рту волосок? Сделайте, чтоб снова лето наступило, и мы пойдем по берегу, в чем мать родила. А тебе, душа моя, чтоб вечно пусто было, если ты решишь, что это все про тебя.
Анна Рус в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу.
Вот уже подряд два дня я сижу, рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу тело цвет, самый свой любимый цвет.
Ей было 8 лет, когда в 1966 году она стала знаменитой благодаря вот этой самой оранжевой песне. Девочку звали Ирма Сахадзе. А впервые на сцену она вышла в 4 года. Сейчас Ирму Сахадзе в Грузии знают все. Она певица, пианистка, композитор, актриса, телеведущая.
Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево поют.
Ирма Сахадзе в рубрике «Мои любимые пластинки».
Здравствуйте. Во-первых, спасибо огромное за то, что меня пригласили. Вы это вырежете, я знаю, что... Но лучше этого не делать. Это моя просьба личная. Так, мое детство. Ну, оно было так давно, что я его плохо помню. Но помню, конечно. Помню, что все меня обзывали вундеркиндом. Это тавро тоже на мне было. Тоже оранжевое. Иногда это окрашивалось в мрачные тона, потому что меня обязывали, что вот вундеркинд, и надо обязательно быть потом вундервуменом. Я не знаю. Но слава богу, что у меня родители были здоровые, хорошие, они сейчас здравствуют, я их обожаю, очень им благодарна за то, что они меня не испортили. Я правда была одаренным ребенком. Можно в школе учиться так, 11 классов закончить, не получив ни одной четверки. То есть на одних пятерках все предметы можно учить. Я школу окончила с золотой медалью. И мало того, я ни одну контрольную никогда даже по математике на 4 не писала. Потом я пела неплохо, играла незаурядно. Я вообще хотела стать пианисткой. Или же классической певицей. Вот здесь, конечно, мне не повезло, в том смысле, что я вышла замуж на первом курсе консерватории, и на этом большая моя карьера пианистки или оперной певицы и закончилась. Но я себя чувствую состоявшимся человеком в рамках Грузии, в рамках моей дорогой родины. Сейчас, вот, например, как воспоминание моего давнего детства и моей несбывшейся мечты, я вас попросила дать что-нибудь. Вот в исполнении моей самой великой певицы Марии Каллас. Желательно норму. Можно? Каста Дива. Стороны, я бы так, наверное, никогда бы не спела. Поэтому, может, и хорошо, что я не стала оперной певицей. У меня несколько даже опер детских. Есть моноопера взрослая по Барбюсу «Нежность», которая была поставлена в Москве. Не где-нибудь, а в театре оперетты. Я сама играла главные роли и так далее. Это был 88-й год. Я хотела очень стать хотя бы пианисткой, если не оперной певицей. Но и этого не получилось. Потому что, опять-таки, надо 10 часов работать каждый день. Ну, 8, ну, 6. И надо концертировать, надо все время только этим заниматься. А у меня были дети, семья, мама, папа, миллион развлечений. Я ничуть не жалею до сих пор. Может быть, где-то лет через 20 я и пожалею, что эту карьеру большую я не выстроила. Хотя бы по России. Когда я приезжаю в Москву, даже сейчас, Года 3 тому назад у меня был концерт вместе с Вивальди-оркестром, с моей обожаемой Светланой Борисовной Безродной. И когда меня только объявила, когда она наиграла сама на скрипке, вы не представляете, какие пошли аплодисменты. Шквал! В зале Чайковского. Москва меня помнит, любит, и даже если сейчас я захотела бы, я сделала какую-то хотя бы карьеру в России. Но я этого не хочу, невзирая на мою огромную любовь к русскому искусству, культуре, вообще к русской музыке и так далее. Можно я спою что-нибудь из репертуара Клавдии Шульженко? Очень-очень хорошее. «Снежок». Тает легкий снежок у меня на ладошке, золотая заря утонула в снегу. Знаю, ты не сожжешь свет в знакомом окошке, знаю, ты не придешь, а уйти не могу. Много дней пронеслось, много рек утекло, и друзья растерялись. Но к тебе у меня сохранится навечно тепло, и я снова одна буду бредить тобою, ждать, что ты подойдешь к дорогому окну. Это я укоротила специально, чтобы не резали бесчеловечно так. Вот я сама это сделаю. Так вот, вот я очень часто думала, почему русский романс хорошо поют грузинки. А это вообще признано, что грузинки поют чуть ли не лучше, чем русские. А потому что русский романс, это может быть даже и не чисто русское явление. И потому и грузинки, кстати, принесли туда очень много своего, очень много своего темперамента, теплоты, души, я не знаю, всего. И вот в детстве я помню, что утро мое начиналось, пока я вот эти гаммы свои ненавистные начинала разыгрывать на фортепиано, я включала, мама мне включала Тамару Церетель или Кето Джапарица. А ну потом уже, естественно, были и Клавдия Ивановна, и Наня, естественно, моя дорогая, любимая. Была Медея Дидигури, которая скончалась, грузинская, великолепная певица. И целая эта плеяда, понимаете? Грузинок, не грузинок, неважно. Но русский романс для меня был чем-то очень близким. И это я, вот эту любовь выразила в том, что я сочиняю русский романс. Стилизация, скорее. Русский романс – это великолепный жанр. Он должен жить вечно. А чтобы жить, надо что-то новое тоже. Это все-таки не народное творчество, понимаете, что там фольклор, его нельзя трогать. Романс можно трогать. Но смотря как, очень бережно надо к этому отнестись. Текст, по-моему, Кольцовый, если не ошибаюсь. «Расстались мы». «Расстались городом мы». Ни словом, ни слезою я грусти признака не подала. Мы разошлись навек, но если бы с тобою я встретиться могла. Мы разошлись навек, но если бы с тобою я встретиться могла. Что же касается моей любви вообще к России, не только к романсу. Вы представляете, такую любовь она мне привила с детства. Я ребенок, 8 лет, мне написали эту оранжевую песню, оранжевое клеймо, как вы вначале, или тавро, того лучше выразились. И я сама не понимаю, что я делаю. Константин Пезнер, Григорий Горин, царство им небесное обоим, и мой дорогой Аркадий Михайлович Арканов. Они втроем, три этих гениальных человека сели и заведомо написали для 8-летней девочки хит. случайно хорошо ничего не бывает. Понимаете, может, случайно плохо, там, у нас с вами там передача не получится, или я что-то случайно плохо спою. Но случайно хорошо я никогда не спою, если я плохая актриса, верно, и плохая певица. Так вот, они написали эту оранжевую песню, и пошло, и поехало. Меня на руках Россия носила. До сих пор, я же вам объясняю, тут незабываемо. Никакой политики я не хочу коснуться, но я не могу просто не сказать. Я вас умоляю это оставить, потому что вот надо очень постараться, чтобы людям, подобных мне, влюбленных в Россию, это не голосло. Я написала песню о Москве. Я свою любовь выразила в том, что московские улицы я напою. Но что я хочу сказать, вот очень надо постараться, чтобы сегодня я в защиту там даже русской литературы или искусства или культуры не могу ничего сказать, понимаете, потому что это звучит очень голословно, очень плоско, очень неестественно, потому что вот элементарно, с детства, значит, моя любовь к России, моя оранжевая песня, фильмы. Я послевоенный ребенок, конечно, моему папе было 10 лет, когда война началась, но я же помню эти фильмы, я же помню в школе, когда я хорошо училась, на отлично, уроки истории. Красноармейцы, наши ребята, наши освободители, представляете? А сегодня эти наши ребята оккупанты на моей земле. Ну как я могу сегодня петь России, сегодня любить Россию, сегодня приезжать в Москву и давать там концерты и объясняться в любви даже той интеллигенции, которую я знаю и обожаю. Но все равно это Россия. Больно. До глубины сердца, что это так произошло, понимаете? Этого не должно было произойти. Я еще, кстати, я оптимист, я стрелец. Я верю, что найдутся все-таки умные люди, которые как-то исправят что-то. Это еще возможно. Еще возможно. Лет через 20 это будет уже совершенно невозможно. Московские улицы вы вечно в пути. Куда-то везете усердно. Не зная, что вам все равно не уйти. Не уйти из сердца. Улицы старинные, с добрыми глазами. Расскажите улицы, все, что было с нами. Не молчи, молчаловка, расскажи нам, кресня. Все, что было правдою, все, что стало песней. Московские улицы, вы вечно в пути. Куда-то ведете усердно, не зная, что вам все равно не уйти, не уйти из сердца. Кстати, вот любовь к русскому романсу, да, любой, по-моему, грузинской певицы. У нас свой весь городской грузинский романс, тоже очень задушевный, очень грустный. Кстати, вот истоки этого романса, я боюсь сейчас, может быть, я ошибусь, но где-то восходят к сестрам Ишхнели, очень известная семья вообще-то кутаиская, которые пели в основном свои песни. Потом уже пошли эти Чубинишвили, очень, в общем, романс уже получил такой более академический оттенок. Но, тем не менее, для меня лично вот эти грузинские городские романсы до сих пор... И так обидно, что их все меньше и меньше поют грузинки. Вот я напою сейчас вам два маленьких кусочка вот из двух романсов, которые я просто обожаю. Ишхнели одна песня, а вторая, точно не знаю, автор это потерян уже, утерян автор, но я его очень часто пою и очень люблю. Бедо. Бедо – это судьба, кручина, что ли, вот так.
Бедо Udiroda radevo amarevo sutiso plisa matsare susluavo khadi tahamhamevo Tamaliso matsade sus anuhamam khedi dahamakha neva tamaliso
можно еще полпесни? Папа мне пел, когда я была совсем маленькая. И сейчас он поет хорошо, но когда он был молодой, он великолепный, у него баритон очень приятный. Он часто пел вот эту песню, только автор ее не знает. Амоди, амуанате. Сазагабрецкине деба. Чвене туагараца пасирачхани саке. Схвирасе уле би могла хариан сакен кседамито. Да савалети данмазе амудис. Чвене туагараца пасирачхани саке. Схвирасе уле би могла хариан саке. Дамито. Это не стихи. Сейчас мне стыдно говорить вам, что я пишу стихи на грузинском или на русском, но... Ну, как это называются вообще? Тексты для слов, да? Для песен. Тексты для песен. Как будто это не должны быть стихи. Но, с вашего разрешения, спою романс моего друга, музыка его, а текст мой. Ты со мной. Моего друга, режиссера Нукзара Чхаидзе. Кстати, его песня «Твои глаза зеленые» здесь, вот, на моем диске. Я сейчас раз спою тогда «Ты со мной», а потом спою, продолжу эту тему, и спою «Твои глаза зеленые». В Грузии пишут до сих пор романсы. На русском языке, в том числе.
Ты смотришь на меня, и вновь в закате дня душа поет моя, ты со мной. О чем еще мечтать, тебя рукой достать, ты рядом, Боже мой, ты со мной. Не нужен мне покой, как не сойти с ума от радости такой, ты со мной. Как мне не ветер родной, ты со мной, ты со мной, ты со мной.
Тоже полпесни. Да есть еще вот это на диске моем, которую презентацию вот только что я провела в Тбилиси. Твои глаза зеленые.
Твои глаза зеленые, твои слова обманные, и эта песня звонкая свели меня с ума. Твои глаза зеленые, твои слова обманные, и эта песня звонкая свели меня с ума.
Да. Нет, я что-то еще хотела, господи, сейчас вот пела и не упустить бы, думала. Почему я в Праге? Дело в том, что у меня внук, который родился в Праге, уже позапрошлым, значит, ему годы 4 месяца будет совсем скоро, Макс, Максимилиан, который, ну, я не знаю, вообще человек моей жизни. Я думаю, что до сих пор я жила зря, потому что я своим дочкам говорю, что никого на свете никогда я так не любила. И вас тоже. И не обижайтесь. Они не обижаются. Это мой самый дорогой человек и самый, вы знаете, какой внимательный слушатель. Я же Ирма. Дома меня зовут Масацо. Мой зять, изумительный тоже человек, все время говорил ему, это Цацо, это Бебия. Бебия по-грузински это бабушка. Как он не старался, чтобы как-то меня он назвал, все равно... Что вы думаете? Он меня назвал Нануна. И почему? Потому что есть песни, вот такие народные песни, две. Это «Шужу на цвима мовита, дити мина торита нама». Еще «Чорело петела капринтилела, телиава рануни, телиава нануни, телиава нануни». Вот это «Нануни-Нануни», видимо, ему так понравилось, что я для него Нануна, и никто больше. Нануна, ну как он меня зовет, эту интонацию, это надо просто записать, потому что, ну я не знаю, года через два, может, он так меня уже не будет называть. Нануна! И обожает эти песни. Что я ему не пою, он слушает внимательно, он в конце говорит «Нануна», чтобы я спела вот эти две народные грузинские детские песенки «Жужу на Цуима» и «Крыло пепела», что означает в переводе на русский «Дождик, дождик» и «Пестрая бабочка». Вот такой у меня внук, такое у меня прозвище Нануна. Это такая у меня жизнь.
Зачем мне все интересно? Зачем так названа песня? Зачем? Я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем. Я не знаю, зачем.
Грузинская певица, композитор, актриса Ирма Сахадзе в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
What the Iranian regime must understand.
Title of that now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не лучше, на копейки живешь еще. Ну как во время войны писались? Хлеб подать.
Так как я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.